Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Притихнем к ходатайственной молитве. Собрание продолжается чтением ходатайственных молитв, которые читает проповедник. Эти молитвы являются большой частью большого собрания и включены в программу несколько раз. Темы ходатайственных молитв в основном связаны с различными трудными ситуациями в жизни, в которых оказываются люди. Иногда в них звучит благодарность. Из Библии видно, что христиане всегда молились друг за друга и об общих нуждах. Апостол Павел, в частности, призывал молиться за власти, чтобы через них Божие благословение распространялось на благо всего народа. Ходатайственные молитвы по-своему отражают дух времени. Они показывают то, что сегодня приносит людям печаль и тревогу. Многие участники собраний находят эти молитвы успокаивающими и трогательными. Даже скорбь незнакомого человека заставляет нас остановиться и напоминает, что мы не знаем, какие бремена несут в своих сердцах окружающие нас люди. Иногда тема молитвы становится близкой слушателю и одновременно свидетельствует о том, что другие переживают подобную печаль или скорбь. Ходатайственная молитва – это один из способов заботиться о ближних. Многие, пережившие трудные жизненные обстоятельства, свидетельствуют, что такие
Вели пытая воймя,
им как бы не несли их, уже само осознать, приносить утешение.
То есть,
одежду, потому что Бог знает человека и все этапы его жизни. Всемогущий Бог имеет силу и власть действовать ко благу того, кто обращается к Нему за помощью, и особенно ко благу Его бессмертной души. Надежда всегда присутствует в молитвах, исходя из уверенности в том, что Бог знает каждого человека и его жизненный путь. Наш всемогущий Бог имеет силу и власть даровать путь к помощи, особенно тем, кто ищет мира в своей бессмертной душе. Проповедь начнется вскоре.
Sisar kiittää työpaikasta ja arvostavasta työyhteisöstä. Traagisesti kuolleen läheiset pyytävät voimia, että he pääsisivät elämässään eteenpäin menetyksen keskellä. Uskovainen äiti pyytää, että taivaan isä kirkastaisi avioliiton pyhyyden ero perheessä sekä voimia perheen keskinäisten suhteiden selvittämiseen. Uskovainen äiti pyytää huostaan otetulle lapselle ja itselleen jaksamista eroon ikävään, että he pääsisivät jälleen yhteen sekä kerran taivaan kotiin. Useat seuravieraat pyytävät, että he itse ja heidän lapsensa, puolisonsa ja muut läheiset saisivat pysyä uskomassa ja että epäuskoiset läheiset saisivat parannuksen armon.
Дорогой Отец Небесный,
лохдута и рохкайзе хейта. Аминь.
Обними этих близких в своих объятиях, утешь и ободри их, вдохнови.
Твоим пухен johdannoksi.
Аминь.
Пюха Jumalan sanaa.
В начале проповеди я прочту святой текст из Евангелия от Луки, из главы 24, стихи с 13 по 33. Слова звучат во имя Иисуса. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60-й от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собой о всех событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны так, что они не узнали Его. Он же сказал им: «О чем вы, идя, рассуждаете между собой, и от чего вы печальны?» Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ: «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове перед Богом и всем народом. Как предали его первосвященники и начальники для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но со всем тем уже третий день ныне как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано гроба и не нашли тело его. И придя, сказали, что они не видели, а что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли, говорили, но его не видели. Он сказал им: «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти во славу Свою? И начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли, и Он показал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то взял хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними.
Silloin heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänet, mutta samassa hän oli jo poissa heidän näkyvistään. He sanoivat toisilleen: eikö sydämemme hehkunut innosta, kun hän kulkiessamme puhui meille ja opetti meitä ymmärtämään kirjoitukset. Heti paikalla he lähtivät matkaan ja palasivat Jerusalemiin. Siellä olivat koolla 11 opetuslasta ja muut heidän joukkonsa kuuluvat. Nämä sanoivat: Herra on todella noussut kuolleista. Hän on ilmestynyt Simonille. Nuo kaksi puolestaan kertoivat, mitä matkalla oli tapahtunut ja miten he olivat tunteneet Jeesuksen, kun hän mursi leivän.
Которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону, и рассказывали о произошедшем на пути и как он был узнан ими в преломленном хлебе. Аминь. И как в этом тексте сказано, мы уже слышали о событиях Пасхи. Этот текст говорит о третьем дне, когда Иисус воскрес из мертвых. Из гроба пришло чудесное известие. Гроб пуст, Иисус жив. То есть два путника на пути в Эммаус услышали это послание. Здесь рассказывается, что они тоже были учениками Иисуса. Однако не совсем из числа близких. В этом тексте также мы заметили, что путникам было сложно понять
Tuntui myös hyvin, hyvin vaikealta uskoa noita
события Пасхи.
Ihania uutisia sieltä haudalta todeksi.
И очень трудно было понять и поверить Jeesus в те вести, которые были из гроба.
Kulkijoiden seuraan.
Иисус присоединился к ним в пути. Он шел вместе с ними.
Mistä te oikein keskustelitte,
matkamiehet? О чем вы говорите, путники? Они остановились опечаленные. Иисус, Сын Божий и сам Бог, Он знал, безусловно знал, Он безусловно знал, о чем эти путники разговаривали. Он знал их мысли, также их печали. Я думаю, что здесь Иисус также дает нам пример. Могу ли я сказать, что особенно нам, мужчинам, что нужно уметь слушать, то есть когда у близкого есть печали или вопросы веры или мирских делах каких-то, можем ли мы, умеем ли мы слушать? И, несмотря на то, что по нашему собственному мнению мы что у нас есть очень умные мысли и советы, и слова, которыми мы можем поделиться, но с этим нужно не торопиться. Например, Иисус, безупречный учитель, безупречный душепопечитель. Если Он, находясь вдали, заранее знает все мысли и заботы этих путников, то если Он нашел время выслушать их и дал возможность избить душу и облегчить свою ношу, сомнения и печали, то, возможно, нам стало стоит набраться терпения и выслушать.
Kulkijoiden ajatukset tuntee sen, että
Иисус знает мысли и чувства путников,
kuinka vähän he ymmärtävät,
знает, насколько слаба их вера,
ilosanoman sieltä haudalta,
и понимает, как мала
kulkijoilla näyttää olevan mielessä sekin vielä tuossa
vaiheessa, их вера, хотя они учили благую весть из гробницы,
даже ajalliseen elämään. Että josko se Israelin
kansa oli saanut itsenäisyyden ja были мысли, что Иисус может принести какую-то пользу в их земной жизни, что, может быть, народ Израиля обрел бы независимость и хорошего царя, причем царствование и всякий хлеб, даже земной хлеб. Иисус знает все, но Он не отворачивает от этих путников, но присоединяется к их компании, выслушивает их и утешает. И мы, дорогие слушатели, можем быть уверены в том, какой бы слабой ни была вера на пути, даже если грех прилипает к нам. Как молодым, так и к старым, враг души, противник Бога, всегда спрашивает, неужели Бог действительно сказал так? Можно ли поверить в это немного по-другому? Хотя Иисус знает наши мысли, все наши мысли, Он все равно приходит к нам и утешает нас.
И
к тебе, кто утратил веру, детскую веру, ведь мы верим и понимаем так, что абсолютно каждый ребенок во всем мире рождается чадом Божьим. Рождается таким, что в его сердце есть дар веры, и он становится причастником. Он участвует в даре праведности. Но если ты чувствуешь, что лишился этого дара, то Иисус приходит к тебе и утешает
тебя. Eihän ole enää täällä ihmisenä
maan päällä. Он уже
не ole ylösnousimus ruumissakaan.
Не находится здесь на земле в человеческом облике.
Meidän rinnallemme.
Ведь воскресшего тела его нет.
Он приходит к нам. Pyhän hengen kautta avatussa elävässä.
Он открывает нам через Святого Духа в живом Слове Божьем.
Saarnalla ja sen Jumalan sanan lupauksilla.
через Слово Божие, через обещание этого Слова. Он утешает нас.
Saat uskoa, ihan jokainen sanankuulija, sinä saat uskoa, kaikki syntisi
anteeksi aivan armosta Jeesuksen nimessä ja sovinto verkossa.
Ei ole sattumaa, että Jeesus
Я думаю, что это не случайность,
что
Иисус был крыт, или то, что путники не могли его узнать. Такая же ситуация была, когда Иоанн Креститель был в заключении.
И тогда... Mitä se Jeesus vastasi? Jotenkin niin, että
креститель находился в заключении, он послал своих учеников, чтобы спросили Иисуса, тот ли ты, кто должен прийти, или нам ждать другого. Что ответил Иисус? Примерно так. Передайте Иоанну то, что видите и слышите, что слепые прозревают, а глухие слышат, хромые ходят.
Tämä kaikki oli sitä.
Прежде всего, Евангелие проповедуется бедным.
Itsekin olivat saaneet nähdä jo ympärillä tapahtua.
Mutta все это было той самой реальностью, которую ученики Иоанн и сам Иоанн уже успели увидеть вокруг себя.
Лайнаус Есаиян кирjasta.
Есаиян кирjasta. Это Иисуса был. В то же время практически прямой цитат из книги Исаии. Где в книге Исаии этими словами предсказывают пришествие Иисуса. Итак, Иисус таким образом хотел укрепить веру Иоанна и его учеников, не только рассказывая о том, что происходит, о тех чудесных событиях, но и связав эти события с Библией того времени, Библией Ветхого Завета, показаниями пророков. Иоанн, конечно, знал эти писания, несомненно, там в плену он узнал этот ответ и определил, какое место в Писании оно относится. Он обрел в этом укрепление веры.
Näitä Emmauksen tien kulkijoita.
О чем предсказывает Ветхий Завет? Точно так же хочет, чтобы эти путники на пути Эмаус
elävällä Jumalan sanalla. Ei niin, että he olisivat tunnistaneet hänet ja hänen haavansa, vaan elävällä
Jumalan sanalla aivan всей славе, живым словом Божьим.
Kirkkoisä Augustinus.
Чтобы они узнали его и раны его, а именно живым. Не так, чтобы они узнали его и его раны, а именно живым словом. И это было сделано совершенно намеренно. Церковный отец Августин, по-видимому, учил. Я прочитал об этом недавно, в вышедшей хорошей книге. Он учил, что Иисус не довольствовался тем, чтобы ученики прикоснулись к Нему, но Он хочет укрепить их веру также живым Словом Божьим. И мы тоже можем просить Его, чтобы Он открыл нам Слово Божие через Святой Дух. Да, и это учение продолжалось дальше. Что он думал при этом о нас, христианах, более поздних времен? У некоторых нет Иисуса здесь физически, чтобы могли видеть его и прикоснуться к нему как к живому. В то же время Иисус действует именно так. Так я бы подумал, не знаю, имел ли я наверняка
tämän päivän jumalalapsille esimerkin siitä, että
mistä если он даст, например, нам сегодня пример того, в чем заключается
эпилюкset valtaavat
где искать ответ, когда вера ослабевает, когда есть сомнения. Такие моменты, когда
omia tarjouksiaan.
Враг души шепчет нам,
и нема
искушают нас, а мы не уверены, как следует относиться к этому, к тому или иному вопросу.
Что
для человеческого дары временного понимания здесь, на Земле, даже не даны, чтобы эти вопросы веры могли быть прояснены с помощью его понимания. Они также не проясняют, в данный момент,
Jeesus puhuttelee näitä.
Самое ясное видение веры, понятие веры во многом у детей и тех, кто такие как дети. Иисус обращается к этим ученикам. Мне кажется, что этот перевод из старой Библии довольно удачно сформулирован. Хотя здесь содержится упрек в адрес этих путников, как говорится в старом переводе, что именно простыми, именно, что они именно тупые, медлительные сердцем, верят во все, что говорили пророки. Слово «тупоголовое», наверное, уже так часто используется, но я подумал, что оно вполне мягкое.
Käytännön asioissa ja käden taidossa.
Это упрек. Я думаю, что он мог бы.
Niin se tuo sana, jos tuollainen isä ja äiti sanoo lapselle, niin minä sen sillain.
Я думаю, что такие упреки, хотя бы в таких делах, когда я занимаюсь практическими делами и мягко говоря, немного неуклюж в рукоделии, если такие папа, если так говорят, мама и папа говорят так ребенку, то я так и слушаю, и слышу, что в этом говорится. Ты немного не уклюшь, но ты все равно нам очень дорог. Вот что я думаю. Иисус обращался к ним, и об этом можно судить потому, что он будет рядом с ними, утешать их, наставлять их Словом Божиим. Здесь об этом не говорится подробнее. И в Библии об этом тоже не говорится подробнее. Но здесь на пути в Эммаус, однако сказано, что он объяснял им Моисея, начиная с Моисея и всех пророков. То есть он говорил о том, что и Моисея – это скорее закон, но этот отрывок свидетельствует об этом. Да вообще мы знаем, это через Святого Духа, что через Моисея и через весь Ветхий Завет проходит словно нить пророчества о грядущем Мессии, грядущем Искупителе наших грехов. Ведь уже там, на первых страницах Библии, говорится о грехопадении. В этом повествовании мы читаем о том, как Небесный Отец не оставил ту первую человеческую пару во грехе, но уже тогда дал им обещание о смене. О семени жены, которая сокрушила голову змея. Затем Бог утвердил это обещание патриархам и Давиду. Пророки предвидели рождение Иисуса и его страдания в событиях Пасхи за сотни лет до того, как они произошли. В мельчайших деталях, словно они наблюдали за этим через телескоп, или действительно они видели их. И действительно они видели
их.
Через телескоп Святого Духа они заранее наблюдали за этими событиями. Иисус начал снять это тем путником. Что пасхальные события — это те же самые что описано в Ветхом Завете, предсказанные события. Так должно было быть, ибо иначе вы не попадете в рай. Если бы это было не так. Так произошло, и из этого текста можем сделать вывод, что хотя Иисус немного упрекнул этих путников, они с большой готовностью приняли это учение, и это утешило и ободрило их. Когда же они прибыли в Эммаус, в этот момент Иисус показал этим путникам, что Он хочет продолжить путь, но они пригласили Его в гости. А также есть, они хотели прислуживать Иисусу, и в этот момент они узнали Его. Каким образом это слово, учение Иисуса повлияло на этих путников? В этом месте, в старом переводе Библии, очень интересно сказано, довольно хорошо, когда они, когда Иисус появился среди них, разве не горело ли наше сердце, когда Он на дороге обращался к нам и пояснял нам Писание? И не воскресло ли в нас сердце? Глаза веры открылись до веры и понимания. Но могло случиться и так, что сердце также чувствовало, как огонь, они испытывали блаженные чувства. Они, наверное, испытывали то, о чем пишет
maista, että Herra Петр. Suloinen. No, vähän asian Jumalan lapset varmasti olivat saaneet maistaa Herran suloisuutta, kun he olivat saaneet parannuksen armon sieltä pakanuuden keskeltä. Meidän uskomme ei ole näissä tuntemisissa, mutta...
В некоторой степени дети уже немного усили этой благости Господа, когда они обрели благодать покаяния там посреди язычников. Наша вера не заключается в этих переживаниях, но надеюсь, как можно больше прихожан слушателей Слова Божия во время летних собраний испытывали и смогут испытать это, что вы можете вкусить эту сладость Господню и почувствовать, как гласит девиз собрания, что Господу здесь с нами. Господи, хорошо нам здесь. Также наставление и проповеди Слова Божьего повлияли на путников также в виде глубокой любви. Это проявилось уже в том, что они следовали за этим учителем, которого они тогда еще не знали. С такой заботой. И или пусть он останется у нас, день уже клонится к закату, наступает вечер, не стоит больше отправляться в путь. Наверное, они думали об этом и об этом, что, может быть, нам удастся еще немного послушать это чудесное учение и учение, ведь Словом Божиим, как с пищей, что еда только усиливает аппетит. Затем они захотели служить Иисусу, своему учителю. Эта любовь проявилась в том, что хоть они прошли 12 километров из Иерусалима в Эммаус, они сказали Иисусу, не стоит идти в ночь. Может быть, они думали, что там есть какие-то опасности, и думали об этом. Но когда им наконец стало ясно, что им выпала честь учиться у Иисуса и получать от Него утешение, то они совершенно забыли о том 12-километровом пути, который им пришлось пройти пешком, и ночные неудобства и опасности. Им пришло на ум, что там, в Иерусалиме, есть другие дети Божьи.
Kuulleet ja nähneet, mitä me olemme saaneet kuulla.
Они не обязательно обладают всем этим, или, по крайней мере, точно не обладают всем этим. Того, что мы услышали и увидели, они по-прежнему находятся там, в неведении.
Kokonaan siinä unohtui se, että siinä oli pitkä kävelymatka ja yön selkä edessä.
То есть полностью забылись о том, что они проделали длинный путь, и впереди еще был путь в ночи.
Есть
ли среди вас, слушающих, как я, кто узнал бы себя в этих путниках к
Эммаусу? On heikon lainen, что кажется, eikä vaan heikon lainen, vaan heikko.
Что путешествие по пути борьбы, что вера у нас слаба, и не просто слаба, а очень слабая. Она упрекает себя и скорбит об этом.
Сielunvihollinen kiusaa omilla tarjouksillaan ja kysyy niin kuin ensimmäiseltä ihmispariltä, sanoikohan se Jumala todella niin?
Дразнит своим соблазном и спрашивает у первой пары людей, неужели Бог действительно так сказал? Может быть, это вас
no, в это ajallisten
можно поверить по-другому?
Kohdalla. Jotenkin meitä saattaa
vähän как же быть с мирскими делами?
Että melkein vähän niin kuin kohotamme kulmiamme.
Может ли случиться так, что
kuinka ne opetuslapset kaiken Jeesuksen opetuksen jälkeen, niin kuinka ne vielä ajattelivat, että
мы, приподняв брови, поднимаем брови, что как те ученики после всего учения Иисуса, как они все же думали, что Иисус пришел на землю, чтобы принести им земную пользу. Как же обстоят дела с нами, самими? Если в земной жизни нам сопутствует удача, то тогда, то не всегда хочется помнить, чтобы поблагодарить Небесного Отца за то, что то есть за это. Кажется, что мысль о том, что так и было задумано, что так и должно было быть, как всегда, как все идет по нашим собственным планам, хотя у Небесного Отца много планов. Лучше никак, лучше, но когда земная жизнь не складывается в соответствии с нашими собственными планами, нас одолевает боль, тревога, это же страхи.
Это может случиться
даже посреди большого количества людей. Можно почувствовать себя одиноким. Молодой человек может мучиться из-за того, что его планы рухнули, например, касающиеся профессии или супруга, и эти планы не сбываются. Они не сбываются так, как мы сами себе представляли, по крайней мере, и не в тех сроках. Небесный Отец допускает болезни и страдания в нашей жизни, в жизни наших близких. Это может происходить даже во времена и возникать разные финансовые трудности в семье. И хватает ли нам сил всегда быть довольными тому, что Небесный Отец уготовил нам нашей жизни. Или даже иногда бывает так, что мы бываем немного недовольны Небесным
Отцом. И
как будто хотим пойти, обращаясь к Небесам за советом. Как лучше всего избавиться от этих земных дел?
Siitäkin huolimatta Jeesus tulee meidän rinnallemme.
Такими мы являемся. Но послушайте, несмотря на это, несмотря на все это, Иисус идет рядом с нами. Меня до сих пор осталось... Из проповеди, которую я слышал ранее, мне особенно запомнился момент, когда один брат совершил свою речь следующими словами, рассказав о маленькой девочке, которая сказала своей маме что-то вроде: «Мама, даже если ты на меня рассердилась, Иисус не сердится». Мы можем быть уверены в том, что даже если мы в вопросах веры и сообразительны, и медленно верим, Иисус не сердится на нас, Он приходит к нам и утешает нас обещаниями живого Слова Божьего через Святого Духа. Суть этих обещаний сегодня вечером заключается в том, что ты, дорогой слушатель Слова, обретешь веру, прощение абсолютно всех грехов, исключительно по милости, во имя Иисуса и Его крови. С этой верой теперь общение слова непременно в силе, и оно сбудется. С этой верой можно однажды попасть на небеса, так как мы можем с уверенностью продолжать верить. Я спрашиваю, могу ли я сам верить в прощение грехов своих.
Edellä puhui Mika Tahkola.